Я приветствую всех, кто смотрит нас на живом гвозде. Живьем ли вы это делаете или чуть погодя в записи вы это осуществляете, не имеет это большого значения, хотя живьем нам всегда, конечно, приятно. Но в любом случае ставите лайки, колокольчики, пишите комментарии, спорите, высказывайте свои суждения в чате нашей трансляции. Собственно, вы уже нас тут и наблюдаете с политологом Александром Кыневым. В особом мнении, Александр, добрый вечер.
Добрый всем вечер.
Ну, вечер добрый, а день так себе получился, потому что прям... Началось с утра с этой абсолютно совершенно дикой, конечно, истории с избиением Елены Милашиной и Александра, господи боже мой, Немова, адвоката и журналистки, которые ехали на процесс Заремы Мусаевой. Сам по себе процесс, в общем, довольно показательный, о нем тоже можно было бы сказать несколько слов, а некоторое время назад, еще до всех вот этих вот событий, прям многие об этом говорили, была очень громкая и тоже по-своему отвратительная история. Вот, но тем не менее, значит, помимо... естественной, нормальной человеческой реакции на вот эту вот вещь, и наши еще плюс, ну мы как журналисты, нашей журналистской солидарности, что-то вас удивило в реакции других персонажей наших, действующих лиц нашей политической сцены, потому что все ожидали, ну, нам спросят у того же Пескова, он скажет, ну там вопросы все к Следственному комитету, к правоохранительным органам, как говорят, это не вопрос Кремля, ну и так далее. А тут же совершенно очевидно, что реакция есть довольно слаженная, уже выступили и депутаты, и сенаторы, Минцифра вообще отдельный пост выпустила с поддержкой, с обещанием вплоть до финансовой помощи, и военкоры даже высказались в поддержку Елены Милашиной, что вообще было невозможно себе представить, и даже Бастрыкин уже дал кому-то поручение, хотя в таких случаях поручение его ждать приходится долго, если приходится ждать вообще. А как вам кажется, чем вот эта вот реакция такая, ну немножко неожиданная, чем она обусловлена?
Ну, я думаю, что здесь два момента. Первое. Возникает ситуация, когда достало. Вы знаете, когда даже людей системных, когда происходящее достает, система вынуждена реагировать. Я думаю, это тоже стоит понимать. Все-таки люди, которые внутри, это не марионетки, это не пешки чьи-то. Вот я могу сказать, что вот у нас очень часто систему примитивизируют, да, пытаясь представить, что вот есть кто-то, кто кем-то всем рулит, а остальные, вот они пустые места, да, их можно представлять куда угодно. Это неправда. Люди внутри системы абсолютно живые и нормальные, просто они конформисты. И они ведут себя так, чтобы не сломать себе карьеру, чтобы выжить там и так далее. Но даже конформиста можно достать. Потому что иногда происходящие вещи, они наносят просто, скажем так, всеобщий ущерб всем, да, внутри и вызывают испуг всех. Значит, это первое. Второе, я думаю, что для людей разумных внутри системы должно было дойти, может быть, на уровне какого-то инстинкта самосохранения, что тот перебор с нелегитимным насилием, так это назвать, который происходил последние годы, стал наносить самой системе колоссальный ущерб. Ну вот я уже на эту тему написал там пост, желающие могут там у меня прочитать в моем телеграм-канале.
Дело рекомендую, в том, что власть... кстати, всем.
Да. Значит, ну мы привыкли, и это абсолютно так и есть. Зачем власть нужна людям? Потому что власть – это легитимизированное насилие.
Ну, в числе прочего, не только.
Да, ну, в числе прочего, но это фундаментальная вещь, потому что когда есть варианты большого количества разных беспределов, один беспредел лучше, чем несколько параллельных, да, условно говоря. Он хотя бы какой-то предсказуемый, если и остальные оставляют за скобками и получают таким образом право их ликвидировать. То есть эта идея хороша тем, что она не говорит о том, что она хорошая. Государство, оно всегда, скажем так, многим не нравится и несет в себе массу негативных моментов, потому что всегда есть перегибы, всегда есть злоупотребления там, и так далее. Насилие, в принципе, очень часто несправедливо. Да? Но упорядоченное насилие лучше, чем беспорядок силовой. Вот. И, собственно говоря, это одна из причин, почему государство нужно людям. Да? Чтобы не было вот этого силового беспорядка. Чтобы гражданин понимал примерные правила игры, соблюдая которые, он может чувствовать себя в некой безопасности, да, и считать, что вот можно планировать жизнь, да, вот по этим правилам. А вот то, что происходило в последнее время, оно как раз вот эту самую фундаментальную основу власти подрывало. А власть ну, видимо, считая, что гораздо более важными являются внутренние балансы между элитными группами, закрывала глаза на вот те очевидные эксцессы, которые происходили. Условно говоря, ну, переводя на человеческий язык, на простой, если бы не было истории с кувалдой и абсолютно никакой реакции власти на нее, фактически, может быть, бы и не было пригожинского мятежа. Потому что когда те или иные игроки начинают периодически злоупотреблять своими ресурсами в борьбе друг с другом, а власть на это не реагирует, аппетит приходит во время еды. Раз не ударили по рукам, значит, можно второй, можно третий, можно четвертый. И другие игроки смотрят и говорят, а мы тоже так же можем. То есть если спускать постоянно это все на тормозах, если на это не реагировать, то, во-первых, и для граждан возникает вопрос, а зачем вообще нужна такая власть, если она не может обеспечить силовой порядок, да, если она не может обеспечить единые правила игры, единую законность. У нас когда-то говорили о диктатуре закона 20 лет назад, когда Путин приходил к власти. И это являлось чуть ли не высшей ценностью. Чего-то никто об этом давно не вспоминает. И более того, и для других игроков это тоже вопрос самосохранения. Потому что это история о том, что если общих правил нет, то может случиться и второй мятеж, и третий, какой угодно, и так далее. Поэтому это вопрос выживания системы как таковой. И для граждан, и для элиты самой, которая существует в стране. Поэтому я думаю, что здесь два элемента. Первое, действительно, есть точка, которая достала многих, и вынуждены на это реагировать. И второе, что инстинкт самосохранения системы тоже должен работать. И я думаю, что это присутствует. И я бы, кроме того, что вы назвали, да, по поводу заявления всяких разных людей, статусных, которые уже сегодня были, то, что я посмотрел в ленте буквально перед началом эфира, даже сам Кадыров заявил о том, что там, значит, разберутся компетентные люди, кто это там, значит, там что устроил. То есть, ну, как бы, условно говоря, что типа там не мы, что ли, там и так далее. То
Но есть, там еще была и другая реакция господина Дудаева, который сказал, что это характерный почерк западных спецслужб. То есть там уже у них
ну,
есть...
Это, у нас, как говорится, всегда у сильного всегда бессильный виноват, да, как у нас там у Крылова. Вот. Поэтому, да, очень хорошая отговорка. Если что-то случилось, значит, у нас, конечно, западная спецслужба. В любом случае, ну, резюме очень-очень-очень простое. Мы видим, что власть реагирует на эту историю, ну, скажем так, с существенным отличием от похожих историй, которые были последние годы. Это позитивный знак. Это не гарантия, что это кончится нормально. Да, мы понимаем прекрасно, что можно сегодня сделать одно, а завтра как бы, об этом деликатно забыть, да, там и так далее. Но, во всяком случае, по сегодняшнему дню мы видим, что реакция власти, ну, во всяком случае, ну, наверное, лучшая из возможных, которые были в последние годы.
Ну, плюс-минус, да. Смотрите, вы сказали, что если бы не было кувалды, возможно, не было бы мятежа, условно, да, потому что когда дали понять, что вот это вот возможно, тогда, возможно, другое, третье, пятое, десятое закончилось вот этим вот так называемым маршем справедливости на Москву. А если бы не было пригожинского мятежа, как вам кажется, была бы сегодня такая реакция на то, что произошло с Милашиной? Ведь вот это вот внутренняя монополия на насилие на территории Чечни, которая была всегда у Рамзана Кадырова и его окружения, ведь до сих пор эта система сбоев вообще не давала. А у нас между мятежом и вот сегодняшним процессом Зарема Мусаева, который все равно дали 5,5 лет, как и собирались, прошло всего 10 дней, и ну, трудно не усмотреть связи, что если бы не было мятежа, возможно, не было бы и такой реакции.
Антон, мне с вами только согласиться. То есть здесь, только, здесь вопрос так сформулирован, что к нему добавить нечего.
Хорошо. Хорошо. Будем считать, что я не только угадал все буквы, но и смог прочитать слово. Вот, тогда смотрите, какой еще момент. Значит, ну, соответственно, ждут каких-то последствий. Сейчас Рамзану Кадырову как бы уже готовы, как вы выражаетесь таким почти футбольным языком, показать желтую карточку. То есть ему, в общем, дают какой-то... Дают понять, что не... что так, наверное, нельзя. Но вот эта желтая карточка, до какой степени она будет, извините, желтой или там оранжевой, или почти красной? То есть найдут каких-то людей, их накажут, или у Кадырова уменьшится полномочий какое-то количество, или он потеряет возможность заниматься всем, чем угодно в пределах своей территории. То есть вот это вот предупреждение, до какой степени оно может быть серьезным? Я понимаю, что сейчас мы, конечно, в очень такой, на очень зыбкой почве фантазии, но тем не менее.
Ну, смотрите, вот мы, Антон, мы сейчас с вами, собственно говоря, говорим о последствиях мятежа на самом-то деле.
Ну, по сути, да.
Да, почему он случился и какие из него следуют уроки. Вот, ну, мы уже за это время все, в принципе, высказались, нам остается только систематизировать, да, вот те выводы, которые были сделаны. Значит, ну, вывод первый, я с ним абсолютно согласен, конечно, это ослабление власти. Да, то есть тут спорить абсолютно не с чем. Потому что если власть допускает ситуацию, когда это возможно, то это говорит о том, что что-то там в консерватории случилось. Второй момент, связанный с первым. Дело в том, что почему возникает вопрос, а почему власть не смогла это урегулировать? А по одной простой причине. Она слишком сильно завязана на внутренние балансы. И в этих условиях понятно, что там никакой любви взаимно нету. Все друг друга терпят. Да? То есть, как бы, собственно говоря, это брак не по любви, а по очень сильному расчету. Так вот, возникает ситуация, когда вот все вот эти игроки, которые друг друга каким-то образом компенсируют или уравновешивают, таким образом себя и страхуют. Потому что власть оказывается в ситуации, когда она вместо нормальной системы разделения властей, которая должна была бы быть, да, в цивилизованной стране, мы имеем систему разделения силовиков в значительной степени. И они балансируют друг друга, а по той простой причине, что иметь одну большую силовую корпорацию опасно. Тогда лидер становится ее заложником, и мы это наблюдаем, там, скажем, во многих странах, например, Африки, когда есть одна большая силовая корпорация, обычно это армия, и она является делателем королей. То есть, если что не так, новый президент, пожалуйста, там Мали, Буркина Фасо, Гвинея-Бисау там, и так далее. Именно по этой причине авторитарный режим очень редко идут на ситуацию, когда есть одна большая силовая корпорация. Они создают систему, где их несколько, они разные, и они следят и равновешивают друг друга. Но в то же время эта система тоже очень опасна. Почему? Потому что в этой системе трогать кого бы то ни было нельзя. Потому что, знаете, как со стулом, да, одну ножку подпили, и упадешь. То есть здесь даже если какая-то из групп влиятельных, одна из спецслужб, одна из силовых корпораций начинает нарушать правила, ее становится трогать нельзя, потому что, тронув ее, да, ты можешь нарушить всю систему, да, и она может вся рухнуть. И оказывается, что вот разные игроки оказываются в ситуации неприкасаемых. Так, мне кажется, случилось с Пригожиным. Прекрасно понимая, что происходит и куда все это идет, ничего не могли сделать, потому что считали, что если его устранить, баланс настолько окажется перекошенным, да, что начнутся другие риски. То есть как в какой-то момент система оказывается в патовом состоянии. Она не в состоянии принимать решения. Она не в состоянии разрешать конфликты между игроками. Потому что ни одного из игроков она не может поразить. И в результате начинается вот борьба по принципу, кто наглее, кто лучше толкается руками, и вот тот и побеждает. Это как раз, собственно говоря, вот в общем, и ведет очень часто к какому-то ситуации, коллапсу. Да, вот, ну, вот крайний случай мы наблюдаем сейчас в Судане, где в свое время президент Аль-Башар тоже очень любил, значит, противопоставлять друг другу разных силовиков, кончилось тем, чтобы Аль-Башара развергли, да, уже несколько лет назад он сидит там, да, арестованный. Вот. А сейчас в Судане идет гражданская война между регулярной армией и тем, что раньше называлось силами быстрого реагирования. Вот так уравновешивались, да, друг другу, что называется, по специальным поводам там, и так далее. Поэтому это история о том, что нужен гражданский контроль над силовиками. Нужны дерзкие противовесы не только по принципу ручного управления, когда вот этому дала, этому не дала. Они должны быть институциональными, потому что иначе в любой момент все может поехать просто на человеческом факторе.
Ну вот вы говорите про, я все тут развиваю образ мятежа, кувалды и так далее, значит, не отреагировали на кувалду, состоялся мятеж. Но по сути сейчас же мятеж не был подавлен, то есть была поставлена какая-то точка логическая. То есть мы сейчас видим, что уже сегодня мы узнали, что Пригожина уже вернули конфискованные у него там 10 миллиардов и что-то там еще. У нас вообще редко, когда бывает так, что после обысков или изъятия люди потом назад получают свое, там вплоть до мобильных телефонов, как говорится, тю-тю, где-то там растворяется в закромах. Тут приехал водитель с доверенностью, ну как там Фонтанка писала, забрал 10 миллиардов и уехал куда? Там еще какое-то золото было, еще что-то, ну в общем, там нам же рассказали, что больше 1,5 триллиона было потрачено. Внезапно это выяснилось. Внезапно оказалось, что потрачено 1,5 триллиона. Но летчики, которые погибли, они как бы так лес рубят, щепки летят, получилось. Значит, Пригожин поговорил с Лукашенко, куда-то уехал. Все как-то разошлись, мятеж рассосался за день. И где гарантия, что вот посмотрев на все это, какие-то группы, там, не знаю, интересантов, какая-то из силовых корпораций или кто-нибудь еще, что называется, не захочет лозунг воплотить, можем повторить. У Пригожина не вышло, но с ним ничего плохого не случилось. Мы попробуем вот тоже сделать то же самое. Может быть, у нас получится лучше. Мы научимся на его ошибках и провернем. То есть власть же такой гарантии предохранителя не поставила сейчас? Или я ошибаюсь?
Но, Антон, я только что говорил о том, почему власть не может эту ситуацию разрешить.
Ну да, потому что подпилишь ножку, упадет стул.
Да, потому что власть, она пытается балансировать. А для нее монополия там, одной или двух допировок страшнее, чем конкуренция пяти, да, каждый из которых может позволять себе всякий разный эксцесс. Именно по этой причине глобально там, тому же Кадырову ничего не грозит, потому что убрать Кадырова невозможно по комплексу причин, в том числе поэтому, поскольку он один из элементов вот этих сдержек противовеса внутри, да, вот не разделение властей, как оно нормальное, да, а вот именно таких вот специфических внутрисистемных разводов. Поэтому, все, что на ситуации может быть, мне кажется, сделано системой, поговорить, что называется, да, сказать, что, понимаешь, что вот это вот там, наносит ущерб, да, будь потише, там, условно говоря, да, там, вот, своих ребят, там, пускай ведут себя поаккуратнее. Я думаю, что вот где-то вот на таком уровне, да, то есть, в общем, чтобы не зарывались.
Насколько
это сработает, мы не знаем.
А с Пригожиным это как-то сработает, потому что мы же понимаем, что его тоже вот эту ножку из-под стула как бы не выдергивают.
Пригожин в значительной степени все-таки, не то чтобы демонтирован как субъект, да, но его влияние, конечно, очень резко упало. Во многом здесь, я думаю, что совокупность его личных, как бы в данном случае, ошибок, потому что переход многих конфликтов в чрезмерную фазу сделал его антисистемным игроком в значительной степени. Ведь надо понимать, что в условиях авторитарного режима политического публичный переход конфликта в публичную фазу – это признак слабости, а не силы. Если бы у нас шла там конкурентно-политическая борьба реальная, да, если бы действительно понимали, что последнее слово за избирателем, там, за людьми там, и так далее, что это не второстепенный элемент, а первый, тогда, конечно, там, в любом случае конфликта политик, да, или какой-то там иной игрок обращался бы к людям, да, шел бы в паблик. У нас паблик идут в последнюю очередь от безысходности. Потому что если есть возможность решать вопросы там полюбовно, их решают полюбовно с помощью обменов, шантажа, договоренности, всего чего угодно там и так далее. Те, кто может влиять, им все это не нужно. Пригожин много лет не вылезал ни в какой паблик, наоборот. Если кто-то о нем что-то писал, судился, говорит, да вы что, это не я, нет никакого Вагнера. Да, там, значит, там никто там не травит никаких школьников там, и так далее. То есть концепция сменилась буквально на наших глазах там, последние там, пару лет. И сменилась, я думаю, не от хорошей жизни. Сменилась от того, что какие-то вопросы стало невозможно решать. То есть по каким-то позициям, видимо, что-то не срослось. И тогда он стал себя вести так, как если бы он находился в публичном политическом поле. То есть Пригожин сделал ошибку. Он находился в системе, где вопросы решаются по-другому. Он стал себя вести так, как если бы система была совсем другой. Не знаю, почему это произошло, там, по причине советников, там, чего-то еще, или просто тупик. Остался тупика, вот не может из него никак выйти. Особенность характера такова, что, я пойду до конца, да, вот, там, или пан, или пропал. Вот мы это и получили, пан или пропал. Когда говорят о всякой там конспирологии, что вот, кто-то стоял за спиной, там, и так далее, вот, может, земной опыт говорит о том, что таких тщательно продуманных коварных планов, знаете, как в каком-нибудь фильме там, про шпионов, в жизни почти не бывает. Подчеркиваю еще раз, люди не марионетки. Люди живые, тем более там Пригожин человек крайне импульсивный, крайне амбициозный, им поуправляй. Да, вот представь себе, управлять Пригожиным там, и так далее. В жизни, как правило, имеет место совсем другое. В жизни имеет место манипулирование. Примерно зная, понимая особенности характера, амбиции, желания там, и так далее, умелые игроки пользуются возникающими конфликтами объективными в своих целях. Кого-то могут стравить, что-то не заметить, да, там, что-то наоборот преувеличить там, и донести там, и так далее. То есть это не история про то, что есть гениальный план, а это история про быстрое реагирование и умение манипулировать. Поэтому, и, конечно, может быть, наверняка имело место манипулирование кем-то, кто знал и понимал, что происходит в своих интересах. Но это не означает, что Пригожин был там чьей-то пешкой, марионеткой. Не был, конечно. То есть, что, точно так же, как у большинства иных конфликтов, имеет место вот именно то, о чем я сказал. То есть это не история про марионеток, это не история про какой-то придуманный заговор, там, тяжелый, большой там, и так далее. А это история вот про то, что разные игроки пытаются играть на объективных конфликтах.
Но при этом все-таки мы видели, что у Пригожина была достаточно большая популярность. И во многом, возможно, может быть, я не прав, объясняется это тем, что все-таки какой-то запрос на живую жизнь, на вот такую публичную политику, не только вот на такие вот выходящие на трибуны люди, что-то говорящие, голосующие, чтобы там ни было все солидарно, а вот этот вот какой-то запрос на живую публичную деятельность политическую, с таким, да, конечно, с харизмой, со всеми делами, он принес Пригожину большую популярность. Причем,
ну, вы знаете,
телевизора это не касается, конечно, но даже вот недавние были опросы, даже после мятежа, Russian Field у них была статистика, то есть те, кто следят за телеграм-каналами и те, кто следят за интернет-СМИ вообще по сайтам, то есть по интернету в большей степени по мессенджерам следят, даже после мятежа у них отношение к Пригожину там, ну, условно говоря, 50-50. Вот телеаудитория у нее, во-первых, она не знала телеаудитории в массе своей ничего про Пригожина, и теперь она резко отрицательно относится, потому что им вот показали такого негодяя. А интернет-аудитория даже после мятежа, она, в общем, разделила своих симпатий до сих пор, при том, что очевидно, какая была компания, вообще какая была ситуация. То есть, может быть...
Ну, Антон, ну, во-первых, я бы ко всей этой социологии относился очень осторожно. Она слишком сильно напоминает манипулирование и очень сильно приукрашает, на мой взгляд, роль и известность Пригожина, особенно когда речь идет о ретроспективных каких-то цифрах. Я думаю, что до этого мятежа многие обыватели сами сказали, что его не было в телевизоре. Да, был, по сути, там негласный запрет на его упоминание. Мы знаем негласно, да, что некоторые СМИ, например, там, получали статус иноагента именно за то, что там цитировали и писали там про Пригожина. Там, просто прямо там негласно об этом сообщали там, и так далее. Поэтому говорить, что в таких условиях там все знают, кто такой Пригожин, но я думаю, что это преувеличение. Вот я думаю, что как раз после мятежа-то как раз известность Пригожина резко возросла. По сравнению с тем, что было. Многие еще не знают, кто это такой. Потому что, ну, не стоит преувеличивать, что все наши там, слушатели там, читают Facebook, политические паблики и так далее. Да большинство не знает, кто это. Не знало, во всяком случае, до мятежа. Как раз мятеж принес там Пригожину, ну, не стопроцентную известность, да, но там, наверное, за 90%
выходящие. Но это все-таки, там, я
далее.
Не знаю.
Да, поэтому говорить о том, что там люди там поддерживали Пригожина, ну, это, мне кажется, элемент какой-то пропаганды. Вот, это первое. Второе. Если говорить о том, почему стал так возможен феномен, почему вообще все это обсуждают, это история про политическое безрыбье. Когда система в целом выстроена по принципу такого политического карьеризма, и вот эти условия... Мы все последние годы говорим про технократов. Да? Кто такой технократ? Это человек, задача которого выполняет приказы. Человек-функция. Да? То есть требования к политику функциональные. Ничего личного там быть не должно. Чем меньше личного, тем лучше, потому что если будешь выпендриваться, сломаешь себе карьеру. И этот технократизм, он же не только губернаторов касается, он и депутатов, и всех остальных. Понимаете, они как из инкубатора все, да? То есть, ну, шутили, что даже фотографии похожи. Это правда, потому что есть некий такой шаблон, в который нужно вписываться. Как себя вести, как выглядеть, как говорить там, и так далее. Если смотреть цитаты, то потом, как бы, если заранее не знать, кто сказал, то и не узнаешь. Там, это нет лица политического.
Да там даже и не важно, кто сказал, потому что одно и то же.
Конечно. Поэтому на этом фоне вот этой всеобщей серости, вот этого технократизма, явки живой человек может восприниматься как нечто вот такое, там, вызывающее эмоции, просто потому что он яркий. Потому что он как бы вот настоящий, да, вот верю. Там и так далее. Что такое харизма? Да, харизма это как бы не личная неповторимость, личная уникальность какая-то. Да? Она бывает отрицательная, она бывает всякая разная. Поэтому я думаю, что этот элемент вот безрыбья, он тоже имеет свое место. И выходит вот такой весь себе, значит, там, как там у него было в этих... Правда, его мы не знаем, да, но в плакатах, там, которые шли по социальным сетям, там, стрелять метко, работать честно. Или как там, да?
Там несколько было слоганов.
Поэтому, да, вот...
Цитаты свежие, между прочим, да, не как был там нам план Путина «Победа России», в чем состоял план, так и не узнали до сих пор. Вот. Но, а тут все просто, да, стреляешь метко и работаешь честно, и это такие слова, которые понятны самому обычному человеку, то есть что за ними стоит.
Поэтому это следствие выхолащивания. Это следствие выхолащивания и серости. Поэтому, когда появляется яркий человек, он снимает сливки.
Ну да. Мы сейчас на секундочку буквально прервемся, потому что как раз самое время нам напомнить нашей публике, которая нас сейчас смотрит на живом гвозде, что у нас же есть замечательное учреждение shop.diletant.media. shop.diletant.media. Это наш магазин, где можно купить самые разнообразные, чудесные, прекрасные книжки. Вот, например, у меня такая вот в руках. Называется она, специально подгадали, «Бунтари и мятежники. Политические дела из истории России». Ну вот, собственно, покупаете, читаете про бунтарей и мятежников. У нас в этом смысле книжка, ну, такая, не прям толстая-притолстая, но хорошая. То есть у нас есть в этом смысле история богатая, есть чего вспомнить, не только 17-й год про бунтарей и мятежников, политические дела из истории России. Между прочим, с печатью «Эхо» для ностальгирующей части публики. Ну и вообще, я всегда говорю, что на shop.diletant.media, когда вы заходите, вы находите массу всякой полезной, интересной и развлекательной даже литературы для себя, для близких, кому-нибудь подарить, потому что есть хорошее подарочное издание, там собрание сочинений. Ну, в общем, масса всякого такого интересного, потому что книга, как ни крути, остается, но если уж не лучшим, то, по крайней мере, по-прежнему достойным подарком. Ну, а мы продолжаем с Александром Клинимом разговор наш. И тут и вопрос, собственно, одним из первых задали, когда наш с вами эфир только начался. И вопрос, который я тоже, конечно, хотел задать, потому что, когда вот это вот наступил вечер 23-го, и особенно, конечно, утро 24-го, все стали следить за реакцией, ну, там, региональных элит, губернаторов, ну, и так далее, вот по вертикали власть, значит, кто как себя проявит, кто, значит, быстро присягнет, поддержит верховного главнокомандующего, кто отмолчится, там даже составляли списки, во сколько конкретно какой-то губернатор что-нибудь в соцсетях у себя разместил, отслеживали, куда летят самолеты из Москвы, в каком направлении, к кому они там приписаны, кто там может быть на борту, то есть очень... внимательно отслеживали перемещение всяких наших элит, но там прошло же меньше суток, то есть в 23 часа уложился мятеж по часам, и сложилось впечатление, что не все себя просто успели проявить, отрицательно или положительно. Тем не менее, можем ли мы, вы все-таки человек опытный у нас в региональных элитарных делах тем более, можем ли мы сделать по вот этому поведению разных людей какой-то вывод о том, как себя проявили разные элитные группы, и региональные, губернаторские в том числе?
Система, которая существует, вот система технократическая, она не предполагает никакого авантюризма. Поскольку речь идет об исполнителях, пока система функционирует, исполнитель будет полностью ее поддерживать. То есть представьте себе ситуацию, когда внутри нее кто-то вдруг скажет: «О, вот я давно понимал, что происходит что-то не то, вот наконец-то идут люди, которые наведут порядок». Ну, это, в общем, некий сюрреализм. Конечно, может быть, такие люди теоретически существуют, но с точки зрения здравого смысла их поведение нерационально внутри самой системы. Поэтому здесь вот есть всего два варианта пути. Либо горячо поддерживать власть, пока она власть, либо, скажем, по возможности информационно не светиться. Вот и все. То есть третьего сценария не бывает в таких условиях. Если бы вдруг дело пошло по-другому, да, там, условно говоря, то есть если бы мятеж удался, и уже не был бы мятежом, а был чем-то другим, вот, я уверен, что те же самые люди нашли бы по слова, которые бы прекрасно объяснили, что в этот сложный час для нашей Родины главное все вместе сообща работать над решением имеющихся проблем, там и так далее. Поэтому наша задача сейчас забыть о политических распрях, работать вместе что-нибудь типа этого. Вот поэтому мы готовы работать там с кем угодно, главное, во имя страны. Что-нибудь такое сказали, так бы и было.
Но, между прочим, все-таки какие-то отдельные всполохи, немножко выбивающиеся из общего ряда, как мне кажется, были, потому что вспомним губернатора Гладкова, Белгородского, который сказал, что все-таки вот эти он посты чистить в соцсетях не будет, убирать упоминания Вагнера он не будет, и вообще ребята они хорошие, много вместе с ними хорошего сделали. Ну вот раз вот сейчас вот такая ситуация, это, конечно, плохо, но и хорошее забывать я тоже не буду. То есть, ну, какой-то он проявил даже человеческую эмоцию в непростой ситуации, когда еще не очень было понятно вообще, что происходит.
Ну, понимаете, нет же какого-то вот единого приказа, что вот там всем позвонили и сказали, он должен сказать. И нет этого. То есть тренд, который существует, он есть как некая совокупность общих представлений о том, как должно быть. Они, в принципе, сами по себе этот тренд и формируют. Да? То есть каким образом он формируется? Тем, кого наказывают, кого поощряют там, и так далее. Вот кто вылетает, почему вылетает из системы, да, и наоборот. Вот так центов и возникает. Поэтому тут есть поле для маневра. Конечно, вот внутри этой системы есть разность степень яркости персонажей. Есть более самостоятельные губернаторы, которые могут себе позволить что-то другое. А есть совсем никакие. Вот. Есть очень боящиеся там, и так далее. Там, в разные стороны, да, там, и так далее. Поэтому одни боятся, что их сам не сочтут достаточно непатриотичными и перебавшими в сторону патриотизма именно по причине личных страхов, а не потому, что они не какие-то патриоты там, и так далее. Вот. А те, кто чувствует себя уверенно, у кого там есть большие, крупные, элитные партнеры федеральные там, и так далее, он, может, не переживает, но и говорит от души. То есть здесь есть разные типажи. Да? То есть кто-то скатывается к политическому экстриму, в том числе медийному, имиджевому, о слабости, а кто-то наоборот. Кстати, могу сказать, что в прошлом году, когда вот есть такое издание сетевое 7U7, «Горизонтальная Россия», вот, мы с ними несколько раз эту тему обсуждали, и они вот в итоге проводили дважды большое исследование по соцсетям губернаторов, отслеживая, скажем, частоту упоминаний, посвященных СВО там, и так далее. И там составили как бы некоторую градацию, шкалу. А те, кто пишет там очень много, да, вплоть до каких-то своих региональных инициатив, там, типа Z-Radio или что-то еще там и так далее. Вот. И те, кто там упомянул один раз, там, тихо, по чуть-чуть, да, и больше особенно не обращает внимания. И вот что интересно, вот самыми радикальными сторонниками и борцами за это все оказались самые слабые и самые неоднозначные. Это одна группа, и вторая группа – это регионы приграничные, фронтир, которые непосредственно находятся в зоне соприкосновения, где, понятно, эти проблемы людей волнуют людей больше. То есть, грубо говоря, те, кто прямо завязан, да, и те, у кого слишком плохо все идет, вот для них демонстративный патриотизм является формой защиты. Что как же меня ж нельзя, я же самый преданный. Там и так далее.
Ну, получается, вот, как с поговорки, да, последний прибежище, да. Негодяев. Ну, тут не негодяев, а, в общем, вот таких бездарных людей.
Наиболее дистанцированными вот этой темы оказались самые сильные, самые популярные и главы регионов, где самые сильные протестные настроения. То есть, они, видимо, прекрасно понимая, что регион сложный, что люди относятся к этому неоднозначно, занимать те публично темы, которые, скажем так, не поднимут его рейтинг, ну, нормальный губернатор не будет. Поэтому, скажем, там, Собянинку, Ивашев там, и так далее, они никогда не там, и другие там, в сложных регионах не злоупотребляли, да, вот этой историей. Понятно, что есть как бы общий тренд, да, как бы от него никуда не денешься, да, то есть все они плывут на одном большом корабле, вот, но степень гиперлояльности там, или просто там обычного прагматизма, она очень разная.
А вот, кстати говоря, какие, ну, вы уже назвали Москву, Свердловскую область. А какие еще регионы мы условно можем отнести сейчас к протестным в России? Ну, они, с протестным здесь потенциалом, условно говоря.
Ну, здесь картина не меняется, она довольно стабильна. То есть, во-первых, есть зоны, которые исторически всегда были сложными по причине истории, значит, по причине, там, скажем так, очень сложно устроенных региональных элит. То есть это крупные регионы, где много разного бизнеса. Да, где высокая доля интеллигенции, где высокая доля образованных людей там, и так далее. Но традиционно это мегаполисы, там, Сибирь, Дальневосток, Ранний Север. В основном они были, есть и остаются. Плюс протестные регионы бывают рукотворные, когда, скажем так, в силу особенностей какого-то губернатора не очень удачного, который с кем-то там переругался или поссорился, регион может стать протестом просто вот в силу, вот, скажем, вот накопленных конфликтов. По совокупности. И наоборот, бывает иногда, что в регионе сложном вдруг приходит действительно какой-то сильный популярный губернатор, его люди очень уважают, и за счет вот этой личной харизмы, да, он может гасить какие-то негативные тренды. И люди как бы говорят, что да, конечно, нам может очень нравиться, но все-таки вот Иваныч там мужик хороший, да, поэтому мы будем его поддерживать. Поэтому, ну, грубо говоря, там при Ишаеве, да, когда, вот, ну, когда был пик его политической формы там, в лучшие годы, Хабаровский край был гиперлояльным. Ну, потому что, как бы, в общем, рейтинг Ишаева в те годы был там выше рейтинга Путина. Там, это, мы говорим про лучшие годы Ишаева, да, в Хабаровске. Там, это. Вот. И совсем такой Хабаровск мы увидели там, да, спустя там 10-12 лет там, и так далее. Поэтому в этом смысле, да, есть фундамент, который меняется очень медленно, который зависит действительно от истории, состава населения, структуры элиты, и есть в нем какие-то рукотворные всплески, какие-то вот в разные стороны колебания, да, там, в одну сторону и в другую. Где-то бывает какой-то уход во временную лояльность, потом снова возвращается протестность. Да, и наоборот. Скажем, в республике Коми, например, Коми, северо-запад России, традиционно зона там среднепротестная. Не там не красный пояс какой-то, да, там это не нас, республики Поволжья, там и Северного Кавказа. Но вот пришел Гайзер в Коми, и вот при Гайзере Коми голосовала по формальным результатам почти как там, ну, ее называли там северо-западная Чечня. С гипервысокими процентами там, и так далее. Потом уже, когда было дело Гайзер, выяснилось, да, что все были в деле, да, и глава избиркома получала там, каждый месяц там, какие-то свои деньги. Там, и, ну, и то, что говорит, это уголовное дело, да, там, она пошла под статью, да, за это дело, это было проговорено в суде, поэтому об этом можно смело говорить, что это не клевета там, и так далее. Вот. И как только его сняли, как только система вот, внутренняя, построенная им в боковой поруке, рассыпалась, Коми вернулась туда же, где она была. Это стал протестный регион, и там вот на выборах 2021 года один из регионов, где одномандатный округ, выиграл оппозиция, коммунист Олег Михайлов там, и так далее. Поэтому здесь есть фундаментальное, бывает отклонение, девиации. Но обычно после девиации регион возвращается туда же, где он был.
То есть вот эти как эти колебания затухли, вызванные конкретной личностью, и более-менее устаканилось. Когда мы с вами вот лично говорили здесь, в этой студии, в предыдущий раз, это, по-моему, где-то было зимой, и мы затрагивали тему выборов, которые вот совсем скоро, но мы затрагивали немножко в таком больше теоретическом, иногда даже в ироническом ключе, потому что, ну, на фоне боевых действий, на фоне вот всего вот этого, ну, какие там выборы, кто про них думает, что про них вспоминать. Вот, сейчас они у нас как-то внезапно приближаются. И уже вот прям совсем уже скоро все это дело. И теперь создается такое впечатление, что все-таки какой-то смысл, какое-то значение у этих выборов вновь появилось. Обманчивое это ощущение или действительно что-то такое, вот может, не знаю, назревает или может назреть, или что-то может произойти такое, чего мы не ждем?
Ну, постепенно все-таки люди отходят от шока, вот, и той депрессии, в которой оказались очень многие там, после февраля прошлого года. То есть люди адаптируются, люди привыкают как бы, к новой жизни. Накапливается уже, скажем так, список претензий, да, в новых жизненных условиях, так их назовем. То есть потихонечку люди начинают в начале там... там, недовольно шептать, потом начать говорить там, и так далее. То есть потихонечку действительно ситуация развивается, мы это видим. А, кроме того, и сами игроки политические потихонечку начинают оживать, да, уже примерно поняв тренды, то есть, конечно, еще год назад не понимали, куда будет двигаться ситуация, но и многие молчали, потому что не понимали, что говорить, чтобы шею не сломать. Сейчас тренды уже более-менее сложились, уже понятно, что система в том виде, как она и есть, оказалась довольно устойчивой, и никакого радикального, там, скажем, смены не будет, а будут именно, если изменения не будут, то внутри самой системы, то есть следующая власть таится внутри, она не придет снаружи. Система не рухнет в один день, да, как многие думали год назад, там, да, вот, ну, санкции, экономический коллапс, там, у нас была куча прогнозов абсолютно катастрофических, они не сбылись. Сейчас понятно, что все-таки то, что есть, это довольно надолго, и базовый сценарий – это внутренняя эволюция. Да, могут побежать разные группировки, но тоже мятеж Пригожина – это борьба внутри элиты. Он человек изнутри из самой элиты вышедший, да, там это, а не какая-то абсолютно маргинальная там, сила со стороны и так далее. Поэтому, исходя из этого, уже формируется дискурс, уже более-менее, скажем, становятся более четкими, понятными какие-то позиции по союзникам, с кем можно дружить, с кем нельзя там, и так далее. Так что да, да, это имеет место быть. Кроме того, список регионов в этом году другой. Ведь огромное значение имеет география. В прошлом году мы ничего особо не ждали и не могли ожидать, и эксперты много раз говорили, там, меня там спрашивали, что будет, говорят, ничего не будет, потому что регионы, которые голосовали в прошлом году, это регионы крайне управляемые. Там было всего 6 региональных парламентов, из этих 6 4 были регионы аномальной зоны, где всегда явка и процент за власть выше среднероссийского там, и так далее. Ну, там было нечего ожидать. Там исход был, если взять выборы там прошлое, то почти там, по ведущим партиям процент в процент. То есть это плановая политика. В этом году все наоборот. В этом году из 16 регионов региональных парламентов мы не берем сейчас эти 4 области, которые, значит, нас там вот присоединили. Да? Я вообще не понимаю, как, что там можно говорить о том, что там называется выборами и так далее. Вот. Ну, будем как-то смотреть на эти цифры, да, просто записывать в тетрадку, да, там и так далее. Все-таки говорим про регионы, где мы понимаем, что есть реально политическая жизнь внутри. Так вот, если брать эти 16 регионов, из них регионов аномальных всего 2. Это Кемеровская область и Башкирия, все. Значит, ну, Ростовская уже полуаномальная, скажем, Ростовская на выборах 2021 года показала процент чуть-чуть выше среднего по России, чуть-чуть. Она внутри очень дифференцирована. То есть есть Ростов, Таганрог, Новочеркасск, есть сельские районы контролируемые там и так далее. А все остальные регионы, они почти все протестные. Там почти везде, даже в 2021 год, там Единая Россия там существенно ниже среднего. Там, если, скажем, посмотреть на общую картину, да, во всех этих регионах почти, скажем, ну, не считая вот этих аномальных и так далее, допустим, там почти везде системная позиция получала больше среднего по стране. Вот там из этих регионов, например, там вот есть регионы, где там Бурятия, Калмыкия, Якутия там и так далее. Это регионы с очень сильными оппозиционными партиями. Скажем, вот в этих регионах, например, там это одни из лучших по России, только в партии там новые люди. Ее 18 года вообще не было там и так далее. То есть в этом году сам набор регионов такой, что вот их не заасфальтируешь. Они сами по себе, вот как явление природы, привыкли быть конкурентными. И там даже внутри самой Единой России люди не совсем такие, да, как вот, допустим, там в условных аномальных регионах. Там даже Единая Россия другая на самом-то деле внутри самой себя. То есть, ну, то есть те, кто общается и знает людей, они понимают, о чем я говорю. Это только для тех, кто привык, все делить на черное и белое, все везде одинаковое, все везде разное. И вот в силу вот этой неоднородности, и плюс того, что действительно потихонечку все начинает оживать, и возникает шанс на какие-то интриги. По губернаторам я их сильно не жду, хотя все в теории, конечно, возможно, а вот по заксобраниям очень может быть. И мне кажется, еще одна вещь может здесь добавить интригу, это тот же самый Пригожин. Что я имею в виду? Не потому, что Пригожин, конечно, никакого участия в этих выборах не принимает и принимать не может и не будет. А я говорю про то, что история с Пригожиным, помимо всего того, о чем мы говорили сегодня, она показала колоссальный перекос акцентирования на внешней политике. Она показала, что когда в условиях, когда все ресурсы, организационные, финансовые, какие угодно, брошены на, там, условно говоря, СВО и все, что с этим связано, появляются совсем другие риски. Ведь это история не только про то, что там оказалось, что вся техника там, да, вот в других местах, да, не там, где должна была, могла бы там остановить, там, условно говоря, Пригожина и так далее. Но это история про то, что и внимание власти, и мониторинг, и финансы, и все направлено на другие вещи. То есть с точки зрения разумных выводов по поводу мятежа, это история про то, что нужно возвращаться к внутренней политике. Потому что если вы в силу бросите вот туда, значит, на зону боевых действий, у вас в какой-то момент залив может обрушиться. А ресурсы вещь конечная. Да, то есть если вы где-то концентрируете, значит, где-то у вас их становится меньше. Поэтому в условиях и конкурентных регионов и власть будет вынуждена ими заниматься, будет вынуждена находить для них деньги там, и так далее. Она будет перестраховываться с точки зрения безопасности и так далее. Власть вынуждена будет заниматься сейчас внутренней политикой на порядок более активно, чем она занималась раньше, чем она занималась в прошлом году. Вот, то есть это означает, что сил, средств, возможностей заниматься Украиной будет меньше, объективно меньше, просто потому что ресурсы конечны. А страны внутри вынуждены будут заниматься больше. Это неизбежность.
То есть и еще тоже, и под, кстати, выборы немножко перетягивается вот это вот и ресурсы,
конечно,
и внимание.
Все связано друг с другом. В этом смысле я думаю, что любой человек аналитически мыслящий, он понимает, что это так.
У нас не так много, к сожалению, людей, не только аналитически, но и просто мыслящих. Но это уже как с тем другого разговора. Смотрите, у нас получилось, наши партии и так, в общем, не отличались большим разнообразием и самостоятельностью до сих пор. Системная оппозиция, так называемая. Но сейчас они оказались в еще более странной, или, может быть, сложной, или, может быть, наоборот, понятной ситуации, когда они, ну, по базовым основным вопросам, то есть поддержка специальной военной операции, поддержка президента и так далее, тут эта вещь незыблемая, они плюс-минус говорят все одно и то же. А как им вести кампанию, от чего отталкиваться, как на, вот, в тех же самых регионах? То есть, каким образом условный, там, ну не знаю, там ЛДПР будет отличаться от коммунистов, а там новые люди, ну это я так, что называется, простите, от балды, новые люди там условно от мироновцев, хотя даже непонятно, мироновцы ли они теперь уже.
Ну, на самом деле, вот региональные выборы, они отличаются чем? Они, во-первых, действительно отличаются тем, что работает абсолютно локальная местная повестка. Если внимательно посмотрим, о чем говорят успешные партии-кандидаты, они говорят, скажем, о том, что в данном регионе является базовой темой. Скажем, я не знаю, что будет еще в этом году, но потому что еще нет агитации, там, да, еще как бы, пока нет предмета для анализа. Если мы, скажем, возьмем прошлые года, тоже Красноярский край. Всегда была очень сильная экологическая тематика, допустим, да, там и так далее. Есть территории, где всегда была очень-очень-очень-очень мощная тема, допустим, ЖКХ там и так далее. Там где-то проблемы инфраструктуры, где-то очень непопулярный губернатор, да, и компания создается персоналистская как бы на борьбе вот с его командой там и так далее. То есть здесь какая-то уникальная констелляция, плюс почти везде, где действительно есть сильная организация оппозиционная, они строятся вокруг лидеров, вокруг какой-то местной харизмы. Скажем, вот упомянули ЛДПР. Вот ЛДПР выборы 2018 года выиграла выборы Красноярский городской совет. По одной простой причине, потому что во главе списка ЛДПР шел такой местный харизматик Александр Глеско, адвокат. Там был базовый лозунг, не Жириновский наведет порядок, да, там, а там был лозунг, команда Глескова наведет порядок. Жириновский там шел вспомогатель, потому что Глесков местная фигура. И Глесков в 2021 году...
Что у нас там? Не, все видно, все хорошо.
Да, у меня почему-то погас экран. И вот и в 2021 году тот же Глесков шел в Госдуму по одномандатному округу. Наверное, те, кто там политик интересуется, помнят скандальную историю, когда вдруг Глесков снял с кандидатуру по одномандатному округу, который он выигрывал внезапно под выборы 2021 года. Поэтому вот вам история, почему в конкретном регионе партия может быть успешна. Потому что вот есть такой человек. Почему, например, вот эти, там те же новые люди могут быть успешны в Якутии? Потому что есть Ардана Аксентьева, есть люди с ней связанные, есть команда. А почему, та же самая история про Калмыкию там, и так далее. Почему, например, сейчас очень много говорят про Хакасию? Потому что, скажем, в Хакасии возникла ситуация, когда вот есть Валентин Коновалов, коммунист молодой, и есть кандидат от Единой России Сергей Сокол, который сменил много регионов, который работал там и вице-губернатором и в Красноярском крае, и в Иркутской области, потом был спикером заксобрания Иркутской области, сейчас депутат Госдумы от Хакасии. Ведет очень агрессивную кампанию, вот как бы это деликатно назвать, история «Я вас всех сделаю счастливыми», я так бы это назвал, да? Значит, вот, невероятно, хотите вы или нет. И там что происходит? Вот уникальный случай, такого не было за последние 20 лет. Спикер регионального парламента выходит из партии «Единая Россия», выступает в КПРФ в качестве кандидата по списку. Это абсолютно уникально. Такого у нас не было за всю историю выборов, в новейшей истории России ни разу. Когда спикер парламента приходит в оппозиционную партию.
А смысл? Но
смысл очень простой. В регионе происходит консолидация элит местных вокруг списка КПРФ, фактически как кампания там не идеологическая, а по принципу свои против чужих. То есть есть условный варяг «Сокол», ведущий агрессивную кампанию, и есть консолидация вокруг Коновалова, у которого много претензий, но он свой и понятный. Это регион, где все знают друг друга. И там в списке в итоге у КПРФ не только Штыгашев, который бывший единорос и спикер Верховного Совета с 90-го года, хочу сказать, с 90-го года с маленьким перерывом. То есть он ветеран спикерского корпуса, ему глубоко за 80. И в этом же списке, скажем, есть, например, очень популярный депутат Верховного Совета Хакасии Олег Иванов, который в 2013 году был кандидатом в губернаторы Хакасии от партии Партас. И они все сейчас в списке КПРФ. Это говорит о том, что там никакая идеология вообще близко не лежала. Это просто консолидация местных элит с точки зрения вот, решения вопросов данной кампании. Поэтому региональные выборы – это не про идеологию вообще.
То есть, в общем, ищут ту дверь, через которую удобнее будет заходить.
С кем могут договориться, с кем нормальные отношения, потому что в регионах все решается по принципу исключительно межличностному во многом. То есть люди, которые, скажем, ну, формально могут быть несовместимы, на самом-то деле могут быть дальними друзьями, просто потому что в этом регионе живут, и они как раз спокойно договорятся по местной проблематике. Потому что вопросы войны и мира, там, формы собственности на региональном уровне не решаются. Там вообще другая совсем история.
Но они же при этом, ну, в каких-то регионах, я не знаю, там как Бурятия, Калмыкия, откуда просто очень много людей ушло на фронт, и очень много людей, ну, в общем, очень большие потери, потому что у нас не публикуются официально данные погибших и раненых, там не последний раз обновлялись там, в прошлом марте, если я не путаю, или что-то в этом роде. Вот, но просто мы понимаем, что есть регионы, где очень большие людские потери, при этом регионы, как правило, еще и не самые богатые. И вот эту же тему, ее нельзя как-то обойти, при том, что есть какие-то совершенно понятные местные проблемы, но это же тоже есть местная проблема, когда бедное население идет воевать, но при этом происходит еще и приток денег за счет выплат раненым, за счет этих гробовых, за счет вот просто таких вот, как бы такой, условно говоря, социальной поддержки со стороны государства, то есть такое происходит двоякое движение. Это вот есть в повестке, условно говоря, хотя сейчас нет еще агитации, мы знаем, но вот... Вот что называется, витает это в воздухе все? Или можно это обойти как-то?
На мой взгляд, тут есть некое преувеличение. То есть есть элемент экзальтации для части публики, да, которая, ну, скажем так, какие-то вещи преувеличивает эмоционально. Вот. Это можно понять психологически, да, но не стоит считать, что вот это и есть какой-то условный голос данного региона. Вы абсолютно правильно сказали, что есть фактор социально-экономический, потому что действительно для вот многих людей из, скажем, социально неблагополучных категорий, из бедных районов, из бедных городов там, и так далее, действительно, скажем, участие... Ну, ВСВО – это способ решить все свои финансовые проблемы. То есть, грубо говоря, человек там сидел на 15 тысяч рублей, да, где-нибудь у себя там, да, в совхозе, а получает сейчас там, что по 200 там, и так далее. То есть для него это просто подарок. Да, и он всем рассказывает, гордится, это все бывает. Поэтому здесь сопоставить негативное и позитивное очень тяжело. Очень-очень есть большой риск как бы уйти в спекуляции. А спекуляции, на мой взгляд, очень опасны. Никакой нормальной социологии, вот, по данным точкам, я, честно говоря, не знаю. Вот увидим, что покажет компания. Вот, я не знаю, что она покажет пока. Вот, важно понимать, что ведь итоги выборов зависят не только, скажем, от тех, кто недоволен. Он зависит еще от тех, как они себя ведут. Скажем, например, в Забайкальский край, вы упомянули, да? Значит, он тоже будет голосовать. То есть и Иркутская область, и Бурятия, и Якутия, и Забайкальский край, они все выбирают региональные парламенты в этом году. Вот в Забайкалье на выборы 2018 года там не только была пенсионная реформа, там было наводнение очень сильное. И Единая Россия в 2018 году вот в тех районах Забайкальского края, которые наиболее сильно пострадали от наводнения, просто прекратила вести агитацию. Чтобы не напоминать, чтобы не злить людей. И там явка была просто низкая. В результате она там выступила не очень успешно на тех выборах, там очень близкий процент показали там Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, но при очень низкой явке. То есть если вот подумать, что если бы вот эти самые районы, которые тогда пострадали от наводнения, голосовали бы более активно, там бы был только, наверное, бы совсем другой. Поэтому технологи, которые работают на власти, они тоже же люди достаточно опытные. Поэтому гасить явку, деморализовать, просто не вести кампанию в тех территориях, где люди недовольны, это тоже технология. Поэтому считать, что вот там где-то вот большой процент там, призванных погиб там, и так далее, что это сразу вызовет протест, ну, это очень сильное такое допущение. Он может вызвать протест, если есть люди, которые могут этим грамотно воспользоваться. Он сам по себе не является фактором. Он является фактором только в руках какого-то опытного политика, который может вокруг этого построить кампанию по какой-то мобилизации. Если этого политика нет, или он маргинальный, или он, наоборот, там, вызывает у людей неприятие, то может все быть точно сюда наоборот.
То есть само по себе это не работает просто как универсальный фактор?
Конечно, это не является универсальным фактором. Это просто инструмент, которым могут воспользоваться, а могут не воспользоваться.
Ну, понятно. Плюс еще, хотя, конечно, сейчас совсем, наверное, об этом рано говорить, с забросом куда-то на президентские выборы, которые достаточно у нас...
Ну, президентские выборы, они, скажем, на выборах региональных точно не будут никак играть. То вот совершенно точно не будет играть. Сейчас гораздо важнее для партии, поскольку регионов много, они крупные и протестные, закрепиться в массовом сознании. То есть очень важна история успеха. То есть вот чем этот год важен для партии? То есть вот тот, кто покажет, что он ловит волну, кто он поднимается, он будет восприниматься как сила на подъеме, значит, будут эти люди, будут эти кандидаты там, и так далее. То есть когда ты на подъеме, тебе легче получать голоса. А когда ты падаешь, само понимание того, что ты падаешь, оно тебя дополнительно тащит вниз. То есть люди привыкли, скажем, ставить на удар, на везунчика, на того, кто показывает оптимизм и способен чего-то добиваться. Ну, это понятная совершенно психологическая история. Поэтому мне кажется, что вот сейчас, скажем, эсеры оказались в очень плохом положении. Особенно после игр с Пригожиным и так далее. Вот. Плюс от них стали люди уходить в регионах за Пригожиным и так далее. То есть они сейчас вот как-то вот в не очень хорошей компании там, в истории там, и так далее. У коммунистов все не очень просто, потому что в прошлом году они падали сильнее всех остальных. Вот сейчас вот на проблемах эсеров, на проблемах коммунистов могут выстрелить ЛДПР новые люди. Вот они и борются, мы это видим. То есть, скажем, новые люди сейчас, скажем, вот объединяются с партией роста. Не потому, что партия роста какая-то мощная и сильная, потому что сама история про то, что к тебе идут, говорит о том, что ты сильный. Значит, с тобой есть перспектива, да, это вещь имиджевая. Плюс какие-то есть ресурсы, деньги и так далее. Что делает ЛДПР, там, будто привлекают и так далее. То есть попытка что-нибудь сделать, чтобы как-то выделиться. На общем фоне, когда он серый, никакой, о чем мы говорили, да, когда там сплошная технократия и так далее, выделяется тот, кто показывает какие-то живые черты и чем-то отличается от остальных.
Ну да, может за что-то зацепить.
Да. Поэтому важно показать, что ты не падаешь, что ты двигаешься вперед, что есть какие-то идеи, новые люди, там, новые люди, новые идеи, да, извиняюсь за тавтологию там, и так далее. Поэтому ЛДПР, как вот ни странно, в таких условиях может где-то действительно, невзирая на смерть Жириновского, что-то добиться именно потому, что вот есть попытка что-то придумать, да, там и так далее. А у коммунистов ситуация очень тяжелая, потому что они утрачивают идентичность свою. Потому что уже потом невозможно сказать, это власть или оппозиция, или кто-то еще. То есть Хакасия, да, особый случай, о чем мы сказали, да, но в других регионах все совсем не так. Скажем, есть очень сильное разочарование в других регионах коммунистов там, и так далее, и как они на него будут отвечать, тоже не очень понятно. Поэтому картина будет такая пестрая. Вот. А по совокупности посмотрим, что получится по итогам.
Ну, нам, собственно, с вами тут и время подошло попрощаться. Александр Кынев был у нас на живом гвозде «Особо мнение». Александр, спасибо вам. Ну, а вы, друзья, как всегда, ставите лайки, колокольчики, комментарии, подписывайтесь и так далее. Вы люди взрослые, сами все прекрасно сможете сделать. Спасибо Александру, спасибо всем, кто нас смотрел. Да, счастливо.